Кен Фоллетт. Вечер и утро. Часть первая. Свадьба. 997 год нашей эры. 1. Четверг, 17 июня 997 года. Не так-то просто не спать всю ночь, даже если это важнейшая ночь в твоей жизни. Эдгар познал эту истину на собственном опыте. Он расстелил накидку поверх тростника на полу и улегся, не снимая длинной шерстяной рубахи до колен. Кроме нее иной одежды у него не было, а рубаху эту он летом носил днем и ночью. Зимой Эдгар для тепла окутался в накидку и ложился поближе к огню. Но сейчас-то было тепло, до середины лета оставалось всего неделя. Эдгар никогда не путался в днях, не то что большинство. Им приходилось спрашивать священников, которые вели счет времени. Эрман, старший брат Эдгара, однажды спросил: «Откуда ты знаешь, что наступила Пасха?» Эдгар ответил: «Потому что нынче первое воскресенье после первого полнолуния после 21 дня марта. Вот откуда». Задираться было ошибкой, недаром Эрман крепко двинул ему кулаком в живот за эту дерзость. Все случилось много лет назад, когда Эдгар был маленьким. Теперь он вырос. Через 3 дня после летнего солнцестояния ему исполнится 18. Братья давно перестали его колотить. Юноша покачал головой. Мысли путались, клонило в сон. Он лег по-другому, чтобы было неудобно. Оперся на кулак, чтобы не заснуть. Знать бы еще, как долго предстоит ждать. Эдгар покрутил головой, оглядывая помещение в свете очага. Его дом мало чем отличался от прочих домов городка Кум. Стены из дубовой древесины, соломенная крыша и земляной пол, частично покрытый тростником, который нарвали на берегах близлежащей реки. Окна отсутствовали. Посреди помещения был выложен камнями очаг. Натлевшими угольями стояла железная тренога, на которую вешали утварь для готовки, и ее ножки отбрасывали причудливые тени на изнанку крыши. В стенах торчали, куда ни посмотри, деревянные колышки для одежды, для кухонной утвари и для плотницких инструментов, с помощью которых мастерили лодки. Эдгар не ведал, сколько времени прошло. Он же мог задремать, сам того не заметив. Но точно уже глубокая ночь. Вечером было слышно, как городок устраивается на ночлег. Пара бражников распевала непристойную песенку. В соседнем доме ссорились муж и жена, бросая друг другу упреки. Неподалеку хлопали двери, лаяла собака, и где-то рыдала женщина. А сейчас царила тишина, и единственным звуком была навевавшая дремоту колыбельная речных волн. Юноша повернул голову к двери, проверяя, нет ли по краям предательских полос света, но не увидел ничего, кроме темноты. Значит, либо луна закатилась и близится утро, либо небо затянули облака. Впрочем, ему-то какая разница? Остальные члены семьи улеглись вдоль стен, там меньше чадило. Отец и мать лежали спиной к спине. Иногда они просыпались посреди ночи, обнимались, перешептывались и двигались заодно, а потом откатывались друг от друга, тяжело дыша. Но сейчас родители крепко спали, папаша громко храпел. 20-летний Эрман, старший сыновей, прикорнул поблизости от Эдгара, а средний, Эдбальд, забился в уголок. Эдгар слышал их ровное, спокойное дыхание. Наконец прозвонил церковный колокол. На дальней окраине городка располагался монастырь. Монахи знали способ измерять время ночью. Они делали большие свечки с насечками, и по этим насечкам, когда свечи сгорали, определяли, который час. За час до рассвета звонил колокол, созывая монастырскую братию к заутрене. На всякий случай Эдгар еще полежал в неподвижности. Колокол вполне мог разбудить маму, которая вообще спала очень чутко. Юноша выждал, сколько смог, чтобы матушка снова погрузилась в глубокий сон. А потом ловко поднялся. Бесшумно подобрал накидку, взял башмаки и пояс, на котором висел кинжал в ножнах. Босиком пересек помещение, глядя в оба, чтобы не наткнуться на мебель, стол, два табурета и скамью. Дверь открылась беззвучно. Накануне вечером Эдгар щедро смазал деревянные петли овечьим жиром. Пробудись вдруг кто-то из членов семьи и окликни его, он бы сказал, что идет на улицу помочиться, а про себя молился бы, чтобы никто не заметил башмаков у него в руках. Эдбальд что-то пробормотал, и Эдгар замер. Неужто брат проснулся? Или просто разговаривает во сне? Поди разбери. Ладно, Эдбальд не станет поднимать шум. Он всегда норовит увильнуть от домашних склок, прямо как папаша. Даже если не спит, ничего выяснять он не будет. Эдгар выскользнул наружу и осторожно закрыл за собой дверь. Луна и вправду зашла, но на ясном небе сверкали звезды, серебря песок у реки. Между домом Эдгара и отметкой прилива стояла мастерская. Папаша строгал доски, и все трое сыновей трудились под его началом. Он знал толк в ремесле, но вот дела вел никудышно, а потому всеми денежными вопросами ведала матушка, особенно когда требовалось понять, сколько просить заказчика за такую трудоемкую и непростую работу, как строительство лодки. Если заказчик пытался торговаться и сбивал цену, папаша, дай ему волю, наверняка бы поддался, однако матушка зорко следила за тем, чтобы такого не случалось. Эдгар надел башмаки, нацепил на себя пояс с кинжалом и огляделся. Во дворе мастерской угадывалось одно единственное суденышко — малая гребная лодка, способная ходить против течения. Рядом громоздился внушительный штабель драгоценной древесины. Стволы поделены на половинки и четвертинки, из которых будут выстругивать части новых лодок. Приблизительно каждый месяц все семейство отправлялось в лес и валило зрелый дуб. Папаша с Эдгаром начинали первыми, попеременно махали топорами на длинных рукоятях, подрубая ствол под нужным углом. Затем они садились отдыхать, а за дело брались Эрман и Эдбальд. Когда дерево падало, ветви обрубали и сплавляли ствол по реке до кума. Разумеется, приходилось платить, ведь лес принадлежал Тану, Вильгельму, которому большинство жителей кума уплачивало подать, а Тан брал по 12 серебряных пенни за каждое дерево. Тан, также Тен, дворянский титул в англосаксонской Англии. Танами именовались владетели, получавшие земли от короны, обязанные при необходимости нести военную службу и уплачивать подати в королевскую казну. Помимо короля, наделять своих соратников землями и тем самым превращать в танов, имели право также эрлы, англосаксонские графы. Титул и полномочия Тана считались наследственными, но наследование предусматривало королевское одобрение. Помимо штабеля древесины, во дворе находились бочка со смолой и точильный камень, подле которого валялся на земле моток веревки. Все это добро сторожил посаженный на цепь мастиф Грендель, черный пес с сизой мордой, уже слишком старый, чтобы по-настоящему напугать воров, но все еще способный поднять тревогу. Грендель лежал тихо, опустив голову на передние лапы, и равнодушно смотрел на Эдгара. Юноша присел и погладил пса по голове. «Прощай, старина!» — пробормотал он, и Грендель, не вставая, завилял хвостом. На краю двора притаилось готовое судно, которое Эдгар считал своей собственностью. Он сам построил эту лодку, стараясь придать ей подобие ладьи викингов. Нет, самих викингов он никогда не видел, те на его памяти набегов на кум не совершали, но 2 года назад на берег выбросило обломки, почерневшие от огня, с наполовину расколотой носовой фигурой, в которой можно было опознать драконью голову. Видно, ладья не пережила битву. Эдгара потрясла обезображенная красота корабля, манящий глаз обводы, узкий и длинный нос, тонкие, но прочные стенки. А больше всего юношу поразил увесистый киль вдоль днища. После некоторых размышлений юноша понял, что эта штуковина придает кораблю устойчивость и позволяет викингам ходить по морям. Свою лодку он тоже наделил килем. На ней имелись 2 весла и мачта для небольшого квадратного паруса. Эдгар твердо знал, что у него есть дар к ремеслу. Братьев он уже обошел, а скоро, пожалуй, папашу обставит. Некое чутье словно подсказывало ему, как соединять отдельные части, чтобы получалось надежное целое. Несколько лет назад он подслушал, как папаша говорит матушке: «Эрман учится медленно, Эдбальд куда шустрее, но Эдгар, по-моему, схватывает суть раньше, чем я хоть слово скажу». Так оно и было на самом деле. Некоторым людям от рождения дано особое умение. Они берут в руки дудку или барбит, барбит — щипковый струнный инструмент, разновидность лиры, и пусть ни разу прежде на них не играли, начинают вдруг извлекать мелодию. А Эдгар с измальства разбирался в строительстве лодок и домов. Бывало, он говорил: «Эта лодка будет крениться на правый борт» или «Эта крыша протечет», и неизменно оказывался прав. Юноша отвязал лодку и толкнул ее по песку к воде. Шорох дерева был заглушен плеском набегавших на берег волн. Внезапно донеслось девичье хихиканье, и Эдгар резко обернулся. При свете звезд Он разглядел неподалеку обнаженную девицу, распростертую на песке, и голову мужчину сверху. Наверное, кто-то из знакомых, но лиц не рассмотреть. Эдгар поспешно отвел взгляд, не желая смущать любовников, которых застал врасплох. Девушка совсем молоденькая, мужчина, возможно, и женатых. Да, церковь не одобряла прелюбодейство, но люди далеко не всегда соблюдали правила. Эдгар отвернулся и спустил лодку на воду. Он оглянулся на дом, ощутил укол сожаления. Доведется ли ему увидеться с родными снова? Это единственный дом, который он помнил, хотя сам, как ему рассказывали, родился в другом месте, в Эксетере, где папаша трудился в подмастерьях. Потом, когда Эдгар был еще младенцем, семейство перебралось в Кум, и папаша открыл собственную мастерскую грибных лодок. Из раннего детства Эдгар не помнил ровным счетом ничего, так что здешний дом был для него единственным, и сейчас он покидал его навсегда. Ему посчастливилось найти работу в другом месте. Вообще, с заказами на лодки стало туго после того, как возобновились набеги викингов на юг Англии. Эдгару тогда исполнилось 9. Морские разбойники наводили такой страх, что торговля и рыбная ловля пришли в упадок. Лодки нынче покупали лишь отчаянные смельчаки. В гавани, если не подводило зрение, стояло всего 3 корабля. 2 рыбацкие лодки ловцов сельди и франкское торговое судно. Впрочем, на берегу виднелись очертания корабликов поменьше, речных и прибрежных. Одну лодку, вон ту, Эдгар точно помогал строгать местному рыбаку. Но все равно это ерунда. А вот раньше в порту непременно было с дюжину кораблей, даже больше. С юго-запада, как чаще всего здесь и происходило, налетел порыв свежего ветра. Поднять, что ли, парус? Тот был маленьким, ибо паруса стоили дорого. На изготовление полноразмерного паруса для морского судна одной швее требовалось 4 года. Нет, для короткого перехода по заливу разворачивать парус бессмысленно. Эдгар взялся за весла, благо сил ему было не занимать, с его-то телосложением, плотным, как у кузнеца. Отец и братья тоже выделялись среди местных своими мышцами, еще бы. Дни напролет, 6 дней в неделю, они махали топорами, налегали на тесла и крутили буровы, придавая нужные очертания дубовым доскам, из которых строились лодки. Тяжелая работа делала мужчин по-настоящему сильными. Эдгар приободрился. И так он сбежал. Его ждала встреча с женщиной, которую он полюбил. Звезды ярко сверкали, песок словно светился, а росчерки пены от весел на воде напоминали девичьи волосы, не спадающие на плечи. Ее звали Сунгифу, обычно это имя сокращали до Сунни, и она была подлинным совершенством во всех отношениях. Вдоль берега тянулась полоса строений, в основном рыбацких сараев, мастерских и торговых складов. Вон кузница жестянщика, который снабжал корабелов поделками, что не боялись ржавчины. Вон длинная постройка, в которой плели канаты. Вон громадная печь смоляра, в которой обжигали сосновые стволы и добывали липучую смолу для обмазки корабельных швов. С воды городок Кум выглядел большим. В нем проживало несколько сотен человек, и большинство из них добывало средства к существованию прямо или косвенно за счет моря. Эдгар бросил взгляд вперед на дальний берег. В темноте он, конечно, не разглядел бы Сунни, даже выйдя та ему навстречу. Она вряд ли придет заранее, ведь встретиться договорились на рассвете. Но юноше было приятно смотреть туда, где вскоре должна появиться его возлюбленная. Сунни исполнился 21 год. Она была старше Эдгара больше, чем на 3 года. Все случилось в тот самый день, когда он сидел на берегу и рассматривал обломки ладей викингов. Да, они сталкивались и раньше. Эдгар знал в лицо всех жителей своего крохотного городка, но до того он как-то к ней не приглядывался и ничего не знал о ее семье. «Тебя что, тоже на берег выбросило?» — спросила она. «Ты сидел тут и не двигался, я приняла тебя за корягу». Он сразу понял, что эта женщина обладает богатым воображением, раз ей пришло в голову этакое сравнение. Эдгар стал объяснять, чем его привлекли обломки, чувствуя, что она поймет. Они проговорили целый час, и юноша влюбился. Потом она призналась, что замужем, но было уже поздно. Ее мужу, Кинерику, было 30 лет. Ее выдали замуж в 14. Кинерик владел небольшим стадом дойных коров, и Суня умело управляла молочным хозяйством. С ее деловой хваткой она приносила мужу много денег. Детей у них не было. Эдгар быстро догадался, что Суня ненавидит Кинерика. Каждый вечер после дойки тот ходил в таверну под названием «Моряки» и напивался до поросячьего визга. Пока ее муж предавался этому занятию, Суни сбегала в лес и встречалась с Эдгаром. Правда, отныне прятаться больше не придется. Сегодня они сбегут. Вместе. Точнее, уплывут вдвоем. Эдгару предложили работу и дом в рыбацкой деревне в 50 милях по побережью от Кума. Ему повезло отыскать корабелла, который нуждался в рабочих руках. У Эдгара не было денег. Никогда не было. Матушка повторяла, что ему деньги ни к чему. Однако все свои инструменты он сложил заблаговременно в ящик на лодке. Скоро начнется новая жизнь. Едва народ сообразит, что они с Суни сбежали, Кинерик будет вправе жениться снова. Жена, сбежавшая с другим мужчиной, тем самым объявляла о разводе. Церковь, конечно, такого не одобряла, но обычай есть обычай. По словам Суни, через несколько недель Кинерик наверняка отправится в сельскую местность и разыщет там какую-нибудь нищую семью с миловидной 14-летней дочерью. Эдгар порой задавался вопросом, зачем этому мужчине вообще жена? Суни говорила, что плотские радости его интересовали мало. «Ему нравится, когда кто-то есть рядом», — пояснила она, — «но беда в том, что я повзрослела достаточно, чтобы начать его презирать». Кинерик не станет их преследовать, даже если узнает, куда они перебрались. А этого можно не опасаться, по крайней мере, в ближайшее время. «Если мы ошибаемся, если он все-таки бросится нас искать, я выбью из него всю дурь», — заявил однажды Эдгар. По выражению лица Суни было понятно, что она сочла эти слова глупым хвастовством. Разделяя ее чувства, он тогда поторопился добавить, но вряд ли до этого дойдет. Эдгар добрался до дальнего берега, выволок лодку на песок и привязал к валуну. Он слышал пение молящихся монахов. Монастырь был совсем близко, а в нескольких сотнях ярдов за ним стоял дом Кинерика и Суни. Присев на песок, юноша смотрел на темное море и ночное небо, и думал о возлюбленной. Сможет ли она ускользнуть из дома так же легко, как удалось ему? Что, если Кинерик проснется и помешает ей уйти? Может начаться драка, ее могут изрядно поколотить. Внезапно возникло искушение все изменить, прямо сейчас вскочить, побежать к ней домой и забрать Суни силой. Он сумел подавить это желание. В одиночку она управится лучше. Кинерик наверняка забылся пьяным сном, а Суни ловкая, как кошка. Она сказала, что ляжет спать, надев на шею свое единственное украшение — серебряную подвеску с затейливой резьбой на кожаном ремешке. В сумку на поясе она собиралась положить иглу с нитками, полезную вещь в пути, а на голову повязать расшитую холщовую ленту, которую обыкновенно носила по особым случаям. Как и Эдгар, она способна выбраться из дома всего за несколько мгновений. Скоро она будет здесь. Глаза блестят от волнения, гибкое тело прижимается к нему. Они обнимутся, обхватят друг друга крепко-крепко, сольются в страстном поцелуе, затем она сядет в лодку, а он столкнет суденышко в воду, они поплывут к свободе. Отдалившись от берега, он снова ее поцелует, это уж точно. Сколько они вытерпят, прежде чем заняться любовью? Суня ведь не имется ничуть не меньше, чем ему самому. Пожалуй, надо выйти на веслах за мыс, там бросить в воду камень на веревке, служивший якорем, а дальше они улягутся прямо на дно лодки. Конечно, будет немного неудобно, но кому какое дело? Лодка станет мягко качаться на волнах, и они ощутят голой кожей тепло восходящего солнца. Или же будет разумнее поставить парус и отойти подальше от города, а уж потом рискнуть остановиться. К наступлению дня хотелось бы очутиться совсем далеко. Разумеется, будет непросто устоять перед соблазном, если Суни окажется так близко, если она, глядя на него, счастливо улыбнется, но куда важнее обеспечить их совместное будущее. Они решили по прибытии в свой новый дом сказать, что уже женаты. До сих пор им не довелось ни разу спать в одной постели. Но с этого дня они каждый вечер будут вместе ужинать, ночи станут проводить в объятиях, а утром будут понимающе улыбаться друг другу.